Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Начинается новая неделя, а с нею и новая недельная глава. С Божьей помощью мы с вами начинаем читать недельную главу Итро и будем читать с первого стиха 18 главы книги Шемот. В прошлой главе мы читали о том, что на только что едва вышедших из Египта сынов Израиля напала самая крупная в округе банда, самое серьезное вооруженное бандформирование, народ Амалека. И Израиль, вдохновляемый Моше Всевышним, одержал блестящую победу над этим бандформированием. Всевышний приоткрыл Моше, что это начало долгой продолжительной вражды, и что сам Всевышний обязуется, клянется, стереть память Амалека из-под небес навеки. Амалек – это не просто какой-то бандюган, который неожиданно напал на Израиль. Это, по сути, идеологический прообраз, вдохновитель всех последующих антисемитов, отец, основатель нападений, нападок на народ Израиля. И сегодня мы читаем недельную главу Итро, она немного симметрична тому, что происходило в прошлой недельной главе. Израиль, только что выйдя из Египта, приобрел первых врагов в лице Амалека, но он приобретает и первых друзей. Если мы помним, Итро – это имя тестя Моше, о котором мы давно не слышали, и сейчас Тора возвращается к нему. Итак, мы читаем с первого стиха 18 главы. «Ваишма Итро коин Мидьян». И услышал Итро, коин, священник Мидьянский, хатан Моше, тесть Моше. Если в 4 главе Моше назывался зятем Итро, потому что Итро был знаменитостью и местной звездой, то теперь более известен Моше, и уже Итро называется тестем Моше. Итак, он услышал «Эт коль ашер аса Элоим» – «Все, что сделал Господь, ли Моше вели Исраэль амо» – «С Моше и с народом его Израилем». Мы помним, что когда Моше прощался с Итро, со своим тестем, он сказал: «Пойду посмотрю, как там дела у народа Израиля». С той поры неизвестно, переписывались ли они, точно они не могли перезваниваться за отсутствием телефона. Вообще сообщения в те времена были налажены сложно, люди годами друг от друга ничего не слышали, но о каких-то грандиозных событиях слухи, конечно, доходили. И вот до Итро дошли слухи о том, что Всевышний рукою крепкою вывел народ Израиля из Египта. О чем он мог услышать? О выходе из Египта, о казнях египетских, о событиях на море, может быть, о победе над Амалеком, который, возможно, и в Мидьян захаживал и устраивал там погромы. Много вестей, я думаю, доносили до мидьянского священника караванщики и случайные путники. И вот он услышал о том, что сделал Всевышний с Моше и с его народом, и «Ки оци Адунай эт Исраэль мимицраим» услышал, что вывел Всевышний Израиль из Египта. Хорошие новости дошли до Итро. Все это время у него жила Ципора, жена Моше, мать его двоих внуков. Жила, если мы представим себе себя на месте этой женщины, в неопределенности. Муж уехал, уехал как Штирлиц на какую-то опасную миссию, только что в кафе с ним не увидишься. Уехал, неизвестно, что с ним случится, возможно, он погибнет, возможно, миссия будет провалена, возможно, он появится через 10 лет, а может, через 15. Живет она Вот в таком состоянии напряженного ожидания, может быть, поскольку у Итро дочерей много, слышит разные шушуканья, разговоры за спиной других своих сестер, а может, сестры поддерживают ее и коротают с ней долгие вечера в пустыне. В любом случае, очень нелегко этой женщине по имени Цепора живется замужней и незамужней в родительском доме. Итак, мы читаем. «Вейках Итро хатан Маше, и взял Итро тесть Маше, это Цепора, эшет Маше, ашер шлюха. И взял Итро, тесть Маше, Ципору, жену Маше, которую он отослал». Отослал здесь, многие говорят, что можно понимать это как гет, как развод. Маше, идя на сложное боевое задание, заранее дал жене гет. Это не так легко, мы знаем, какое сегодня отношение среди многих верующих к разводу. Человек выходил на войну. Если он не возвращался, жена, с одной стороны, могла не иметь никакого пропитания, не иметь возможности выйти замуж за другого. Может быть, она уже и вдова, но никто об этом не знает. Человек пропал, и женщина обречена на одиночество, на ожидание, на страдания, на зависимость от других. Поэтому было принято, если солдат выходил в бой, если кто-то выходил на какую-то миссию, то было принято давать жене гет, разводное письмо. Если я пропаду, если я через какое-то время не появлюсь, считай себя вдовой и свободной. Маше мог просто отослать жену, временно послать ее погостить у родителей, пока он делает то, что Всевышний ему повелел. Но вот это слово «шлухая», которое он отослал, все-таки наводит на мысль, что Моше как-то обозначил пребывание Цепоры в доме своего отца Итро, и она ждала, в том числе и определения своего состояния. Сейчас, когда Итро слышит, что Всевышний вывел народ Израиля, что Всевышний сделал столько всего для Моше, понятно, что Цепора, она жена Моше, что он тесть Моше, что Моше живой, поэтому он берет Цепору. Кроме Цепоры, он берет Эдштей Банея, двух ее сыновей, Ашер Шемехат Гершом. Мы помним, как звали сыновей Моше. Имя одного Гершом, это значит быть пришельцем в стране далекой, так переводится имя. Киамар, что ибо сказал, Моше сказал, когда нарекал Гершома имя, Киаити Гер Беэрец Нахрия, был я пришельцем в стране чужой. Вешемахер Элиезер, а имя второго Элиезер, Элиезер, это значит Бог мой, помощник мой, ки элой ави, потому что, сказал Моше, когда нарекал его, слово сказал здесь Тора пропускает, ну, оно понятно стилистически, ки элой ави бэади, потому что Бог отца моего был бэади, был за меня в Ицелении Михерев Паро и спас меня от меча фараона. Эту фразу о мече фараона можно понять просто, что Моше удалось бежать из Египта, когда он убил египтянина, закопал его тело в песок, фараон не успел его нагнать. Но есть несколько красивых мидрашей, которые рассказывают о том, что фараон разослал ориентировку на Моше, его везде ловили, и тогда ангел Господень в виде Моше спустился, и фараон пытался отрубить ему голову, но голова его стала, шея его была как железная, мечи ломались, отлетали, убивали самих палачей, много чудес сделала. Это красивый мидраш, почему бы его не упомянуть? Но можно понять и простой смысл, что Всевышний спас Моше от гнева фараона, потому что Моше нашел в свое время убежище, потому что тот же самый Итро решил его спрятать, неординарный поступок совершая. Итак, Итро услышал о том, что Всевышний сотворил много чудес для Моше, что Моше не только жив, но, слава Богу, и успешен, и поэтому он берет свою дочку, двух своих внуков, в его Итро хатан Моше, и пришел Итро тесть Моше. Мы читали в прошлой главе, в его Амалек, и пришел Амалек. Амалек пришел издалека враждовать. Почему я сказал, что эти главы симметричны? Когда кто-то находится, кто-то, кто делает выбор враждовать с народом Израиля, с народом, через которого действует Всевышний, находится кто-то, кто слышит это, благословляет Бога и выбирает дружить, поддерживать, присоединяться к народу, которым, через который действует Всевышний. И точно так же, как сказано, во его Амалек, и пришел Амалек, пришел с войной, также сказано, во его Итро хатан Моше, и пришел Итро тесть Моше, пришел с миром. Пришел Итро тесть Моше, уванав вишто, и сыновья его, и дочь его, эль Моше. Пришли они к Моше, эль Мидбар, ашер уху нешам, ар Элохим. В пустыне, где станом разбит стан Моше в то время, у горы Божией. Вайомер аль Моше, и сказал он Моше, ани хотнеха Итро, я тесть твой Итро, ба леха, пришел к тебе, виштиха, вишней банея има. И жена твоя, и два ее сына с нею. Так это звучит очень, на первый взгляд, неожиданно. Пришел Итро, пришел к Моше и сказал, я Итро, твой тесть к тебе пришел, и со мной твоя жена и два ее сына. Словно Моше может их не узнать. Но здесь наиболее вероятно, по традиции Востока, прежде чем подойти, прежде чем приблизиться, Итро посылает посланников, каких-то своих слуг, сообщить, доложите обо мне, этого своего рода дворецкого, который заходит и говорит, сэр Моше, к вам ваш тесть с вашей супругою и двумя ее детьми. Это мы видим из того, что сказано дальше, в 7 стихе. «Ваюце Моше ликрат хотно». И Моше вышел навстречу своему тестю, оказывает ему почесть как человеку более уважаемому, то есть выходит ему навстречу, «Ваиштахаве» и поклонился ему, «Ваишракно» и поцеловал его, «Ваишалё иш лераэу лешалом» и спросили друг друга о мире, спрашивать о шаломе, о делах. Слово «шалом» вообще в целом, конечно, значит «мир», «мир» в значении отсутствия войны. Но оно происходит от корня «шалем» – целостность, «шлемут» – целостный. И когда мы спрашиваем человека, например, «как твое здоровье?», мы говорим «ма шломха» на иврите. В чем смысл, в чем суть, в чем сущность твоего мира? Это такой вот непростой вопрос задается. Они говорили друг другу о том, что с другом произошло в его ойле. Итак, слово за слово пришли в шатер. В 8 стихе мы читаем «Ваисапер Моше лихатно» и рассказал Моше тестю своему «Эт коль ашер аса Адонай лифаро ули Мицраим». Все, что сделал Господь фараону и Египту, алюдот Израиль за Израиль, эт кола тлаот ашер мацатем бедерех ваецелам Адонай. О всем тех приключениях или злоключениях, тлаот, это извилины, петли какие-то такие, вот, ну, действительно, можно сказать, приключения, которые произошли с ними в пустыне и в которых спасал их Господь. В 9 стихе удивительное выражение «Вейхад Итро». «Ихад» можно перевести от корня «острый» или от корня «один». Можно сказать, как кожа его сделалась кусочками-кусочками. Некоторые переводят это что-то вроде «гусиная кожа стала у Итро от ужаса, от волнения, от переживаний». Так переводят несколько древних переводчиков. Другие переводчики трактуют от слова «хада», от которого еще еврейское слово «хедва» – «радоваться». И обрадовался Итро. Ну, одно другому не мешает. Может быть, Итро и, так сказать, ужаснулся, проникся до кожи гусиной и обрадовался он «аль-коль това» – «за все блага», «ашер аса Адунай ли Исраэль», который Господь сделал Израилю, «ашер эцелё мияд Мицраим», за то, что спас его из рук Египта. «Вьомер Итро», и сказал Итро, здесь мы видим снова прямая противоположность тому, что происходит с Амалеком. Итро благословляет Всевышнего. Первый враг в прошлой недельной главе, первый друг, первый, можно сказать, самый первый прозелит, присоединившийся уже к народу, Итро говорит, «Барух Адунай, благословен Господь, ашер эцил отхен, который спас вас, мияд мицрим, от рук египтян, у мияд паро, и от рук фараона, ашер эцил эт ам митахат яд мицраим, который спас народ от руки египетской». В данном случае можно сказать не только сила египетской армии, но и вся мощь колдовства, которая у Египта была на страже. Господь, Бог сильнее всякого колдовства, всяких чудесников, вытащил народ из руки Египта. И дальше свидетельствует Итро и говорит, «Ата едати, теперь я знаю, ки гадоль Адонай микол Элоим, что Господь больше, величественнее всякого Бога, ки двар ашер заду алейхим, как по сравнению с тем, что все эти боги замышляли против вас. Господь победил все замыслы языческих богов, Итро в этом убедился, и он об этом свидетельствует. И в 12 стихе мы читаем результат этого свидетельства. «Вейках Итро хатан Моше, и взял Итро тесть Моше, алла узвахим, всесожжение и жертвы». В чем различие всесожжения и жертвы? Всесожжение, как они называются, так они и есть, они полностью сжигаются на жертвенники. Зевах – это жертва, которая забивается, часть ее приносится Всевышнему, часть едят участники жертвы. Это своего рода совместная трапеза со Всевышним. Итак, Итро, тесть Моше, в знак присоединения к народу Израиля, присоединения к завету Израиля, забивает жертвы, приносит всесожжение и жертвы ле Элоим, Богу. В его Аарон, в Икольскине Израиль, Аарон, как мы знаем, он не просто свояк Итро, он еще и как бы ходатай, представитель за народа Израиля, будущий священник, пока еще не в священстве, но он уже Аарон, он уже к этой роли готовится, сам того еще не зная, и все старейшины Израиля пришли, лейхоль лехем, есть хлеб, им хатан Моше лифней Элоим, с тестем Моше перед Богом. Что это за фраза? Мы говорили в прошлый раз, когда встречали фразу лейхоль лехем, что это значит взять жену. Мы читали о том, что Яков, когда покупает первородство, дает хлеб. В обоих случаях и здесь, и там, в случае с Яковом, комментарий говорит, что и вино они брали, которое у них было. Ели хлеб и вино. И мы читали о том, что Мелхиседек вынес Аврааму хлеб и вино. Понятно, что любая трапеза сопровождалась вином. Это не нужно объяснять, потому что люди носили с собой вино в дорогу, и вино было элементом любой праздничной еды. В чем суть хлеба и вина? В прошлый раз мы говорили, что это связано с браком, вступлением в брак, с заключением завета. Здесь, в более широком смысле, мы знаем, что и отношения Израиля, и Всевышнего – это отношения жениха и невесты. Каждый, вступающий в завет, заключает завет, символ завета, символ заключения завета – хлеб и вино. Хлеб – лехем. Мы говорили, что пшеничный хлеб – лехем означает плоть. Слово хита – пшеница, она созвучна еще и слову грех, это тоже важно. Яин – вино символизирует и кровь, она называется кровь виноградных ягод. Можно сказать, что лехем – это плоть пшеницы, яин – это кровь винограда. Таким образом, лехем и яин, вино и хлеб – это кровь и плоть, которую они ели, и это символ и основа любого завета. Интересно, что когда мудрецы спорят о том, каким плодом был тот самый плод с дерева, которое съела Ева. Обычно говорят про яблоко, но про яблоко это миф. Про яблоко нигде не сказано. Дело в том, что зло на латыни это мало, а яблоко на греческом мило. И вполне возможно, как одна из версий, смешалось. И дерево неожиданно стало яблочным, но сначала не было ни латыни, ни греческого. И мудрецы, когда спорят, они называют варианты пшеница, виноград, есть еще варианты инжир и этрог, но два основных варианта – это пшеница, хлеб и виноград, вино. И есть мистики, каббалисты и хасиды, которые говорили, что там был такой особый пшеница-виноград, росла там одновременно и хлеб, и вино – это то, что попробовала Хава, и из-за этого получился очень нехороший завет, не с тем, с кем нужно. Впрочем, это уже уход в мистику. А здесь мы читаем, и комментаторы это говорят, причем это говорят не только комментаторы еврейские, комментаторы классические, это говорят и исследователи писаний, что, скорее всего, когда говорят «ели хлеб», имеется в виду «ели хлеб и вино» перед Всевышним, то есть заключили завет со Всевышним. И на этом заканчивается наше дневное чтение Торы. Мы на этом сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит семьи ваши, дома ваши, благословит жен ваших и мужей ваших, благословит сыновей ваших, дочерей ваших, бабушек и дедушек, внуков и внучек, пап и мам, все ваши большие семейства, свояков, шуринов, девелей, заловок, снох, тещ, всех, кто с вами, всю вашу большую родню, даст мира в семью, даст примирение всем родственникам, которым порой трудно примириться, трудно уживаться друг с другом, даст благословение, взаимопонимание, даст присутствие своей шехины, божественного присутствия, которое устрояет мир. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет работу, которая позволяла бы человеку жить достойно, иметь время на общение с семьей и на изучение Торы, иметь достаток в доме и избыток в доме, чтобы помогать другим и чтобы не нуждаться ему ни в чьей помощи, ни в займах, ни в подарках, но только из святой его руки. Святой Благословенный даст исцеление всем тем, кто нуждается в исцелении. Коснется рукой своей исцеляющей всех больных. Даст мудрости врачам, которые служат в исцелении. Даст силы, крепости, стойкости и терпения родственникам этих больных, которые помогают их, сопровождают им в процессе исцеления. И часто нуждаются в терпении и терпимости, в поддержке и понимании. Пусть Всевышний дарует им все это. Святой Благословенный благословит все дома ваши, всем изобилием своих бесконечных, совершенных благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.